На распутье житейских дорог увлекает живущих беспечность. Вихри дел неотложных забот забывают, что близится вечность. Горизонт красит отблеск лучей, торопливо спускается вечер. Сбросив тяжесть наскучивших дней, будем ждать этой радостной встречи. В эфире христианская радиопередача «Благая весть».
Итак, дорогие радиослушатели, программа «Благая весть» продолжает свое вещание. Сегодня 7 апреля 2009 года, и в первой половине нашей программы мы слушали проповедь Геннадия Константиновича Крючкова. И сейчас, в оставшиеся 45 минут, мы желаем с вами побеседовать о прошедшем празднике, который мы праздновали в нашей церкви, и, возможно, в ваших церквях, въезд нашего Господа Иисуса Христа в Иерусалим. Думаю, будет правильно, если мы сейчас прочитаем из Библии все это повествование, чтобы возобновить его в памяти, и затем порассуждаем. Евангелие от Луки, 19 глава. Читать буду с 29 стиха и ниже. «И когда приблизился к Вифагии и Вифании, горе, называемой Елеонской, послал двух учеников своих, сказав: «Пойдите в противолежащее селение, войдя в него, найдете молодого осла привязанного, на которого никто из людей никогда не садился. Отвязав его, приведите. И если кто спросит вас, зачем отвязываете, скажите ему так: он надобен Господу». Посланные пошли и нашли, как он сказал им. Когда же они отвязывали молодого осла, хозяева его сказали им: «Зачем отвязываете осленка?» Они отвечали: «Он надобен Господу». И привели его к Иисусу, и, накинув одежды свои на осленка, посадили на него Иисуса. И когда он ехал, постилали одежды свои по дороге. А когда он приблизился к спуску с горы Елеонской, все множество учеников начало в радости велигласно славить Бога за все чудеса, какие видели они, говоря: «Благословен Царь, грядущий во имя Господне, мир на небесах и слава в вышних». И некоторые фарисеи из среды народа сказали ему: «Учитель, запрети ученикам твоим». Но он сказал им в ответ: «Сказываю вам, что если они умолкнут, то камни возопьют». И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем и сказал: «О, если бы и ты, хотя всей твой день, узнал, что служит к миру твоему, но это сокрыто ныне от глаз твоих. Ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне, за то, что ты не узнал времени посещения твоего». И, войдя в храм, начал выгонять продающих в нем и покупающих, говоря им: «Написано: дом мой есть домом молитвы, дом молитвы, а вы сделали его вертепом разбойников». Дорогие радиослушатели, такое вот повествование мы прочитали, и это событие описывают все четыре евангелиста. Что нужно отметить, что въезд Иисуса Христа в Иерусалим неразрывно связан с царем Давидом. Евангелист Марк дополняет эту историю следующими словами: «И народ восклицал: благословенно грядущее во имя Господа царство отца нашего Давида». То есть Бог исполнил слово свое, сказав: «Не прекратится муж, сидящий на престоле Израилевом, от тебя», то есть от царя Давида. «И пришел Мессия». Мессия Иисус Христос. Когда мы с вами читаем Священное Писание, то мы замечаем, что Иисус Христос несколько раз был в храме Иерусалимском. Он заходил, и, как он сказал: «Я каждый день учил вас в храме». Но вот что интересно, что именно три посещения храма Иисусом Христом особенно запечатлено в Новом Завете. Первое. Евангелие от Иоанна, 2 глава. Иисус Христос, зайдя в храм, выгнал оттуда всех покупающих и продающих. И это было тоже перед Пасхой. Второй раз, 7 глава Евангелия от Иоанна, когда Иисус Христос сказал, что Ну, он проповедовал там, вся проповедь его там, и беседы его с иудеями записаны, очень интересно, можно прочитать. И третье посещение храма, это именно в день, когда Иисус Христос въехал в Иерусалим на осленке. Итак, можно сделать вывод, что Иисус Христос два раза очищал храм от покупающих и продающих. И вообще, въезд Иисуса Христа в Иерусалим – это праздник, это мажор, это радостная весть. Слава Богу Вышних, грядущий во имя Господне Царь благословен. Но что интересно, друзья, что этот праздник имеет некоторые теневые стороны.
Я думаю, что этот праздник можно, вот этот сам въезд в процесс можно разбить на три части. Первая часть – это что случилось до въезда, потом сам въезд и после въезда в Иерусалим. Вы знаете, когда лоер берется за какое-то дело, он сначала изучает вопрос, что случилось до, что случилось во время въезда и что случилось после въезда. И вот, вы знаете, когда мы говорим о въезде Иисуса Христа в Иерусалим, мы невольно задаем себе вопрос, а в какой, в какие ворота въезжал Иисус Христос? Ну, конечно же, единственный ответ – это восточные ворота, Иезекииль, 44 глава. И вот мы начинаем нашу, можно сказать, такой маленький анализ. Значит, Иисус Христос въезжает в Иерусалим. Но перед тем, как он въехал в Иерусалим, ему нужно было найти осленка. И что характерно, это то, что Иисус Христос посылает людей, которые бы нашли этого осленка. И когда люди встречаются с этим человеком, который имеет хозяин этого осленка, то они говорят ему, он надобен Господу. И знаете, этот человек не начал задавать вопросы, почему он надобен Господу, зачем он нужен Господу. Он взял и отдал его. Вот что характерно, это то, что этот человек знал Иисуса Христа. Представьте себе, если кто-то к вам пришел и говорит, дайте мне ваш автомобиль, то вы бы ему, наверное, его не дали. Почему? Потому что вы его не знаете, и вы бы сказали, что на него страховка не распространяется и так далее и тому подобное. Но если к вам пришел ваш сын или ваша дочка, папа, дай мне машину, мне нужно съездить, то есть у дочки, у сына есть driver license, вы, соответственно, сдаете. Или, допустим, ваш кто-то родственник приехал, и ему нужно куда-то съездить срочно. Конечно, вы без проблем, вопросов нет, вы даете ему автомобиль. То есть, другими словами, два момента. Во-первых, это если мы знаем Иисуса Христа, мы его слушаемся. То есть, Иисус Христос попросил, мы дали. Дорогие друзья, это то, что случается до въезда в Иерусалим. И вот, когда Иисус Христос подъезжает к Иерусалиму, то этот Иерусалим можно олицетворить как наша церковь, наша семья и мы лично. Представьте себе, Иисус Христос въезжает, все радуются, но, как Веня уже сказал, что у этой радости есть две стороны. Есть теневая сторона. Есть теневая сторона у этой радости, о которой мы немножечко порассуждаем позже. Она как раз-таки обращает свое внимание на сам город Иерусалим и на сам храм, на котором мы сегодня тоже заострим наше внимание. Что случается во время въезда? Во время въезда Иисус Христос, люди начинают его славить, они начинают восклицать, ученики начинают прославлять Бога. Но вот реакция Иисуса Христа, он начинает плакать. И мы сегодня немножечко рассмотрим также, почему Иисус Христос плакал. Иисус Христос смотрит на этот город, и смотрите, какая причина, почему он плачет. И сказал, о, если бы ты, хотя весь твой день узнал, что служит к миру твоему, но это сокрыто ныне от глаз твоих. И за то, что ты не узнал времени посещения твоего. То есть Иисус Христос плакал, потому что Иерусалим не узнал, что служит к его миру, и не узнал времени посещения. Итак, первая наша часть – это до въезда, наше послушание, наше знание Иисуса Христа. Второе, Иисус Христос сегодня смотрит на нас, смотрит на каждого из нас, смотрит на нашу церковь, на нашу семью, какая его реакция. В данном случае он смотрит на Иерусалим и плачет. Почему? Две причины. Не знал, что служит его к миру, не знал, что нужно для того, чтобы мир продлился. Мир продлился у Иерусалима. Лаодикийская церковь тоже не знала о том, какое у нее состояние. Самсон тоже не знал, когда он сказал такие слова, что «пойду, как и прежде», но не знал, что Дух Святой отступил от него. Дорогие друзья, знаем ли мы, что служит к нашему миру? Знаем ли мы, что продлит наш мир? Итак, об Иерусалиме. Почему Иисус Христос плакал именно об Иерусалиме? Не знал, что служит к его миру и время посещения.
Итак, дорогие друзья, как мы уже сказали раньше, что Иисус Христос – это прямой потомок царя Давида, и поэтому в наших рассуждениях мы не можем сегодня обойти самого Давида. Я кратко напомню место из Писания, и затем, вот как уже Андрей сказал, мы подчеркнем еще один факт, почему Иисус Христос плакал об Иерусалиме. Значит, мир, время посещения не узнал – это одно. Еще одна причина. Итак, 29 глава, 1 книга «Паралипоменон». Там идет речь о том, что царь Давид завещает Соломону, сыну своему, построить храм. Бог Давиду самому не разрешил построить храм, по некоторым причинам, нам известным. Но Давид настолько любил Бога, что он хотел как-нибудь принять участие в строительстве храма, то есть Дома Божия. «И сказал царь Давид всему собранию, Соломон, сын мой, которого одного избрал Бог, молод и малосилен, а дело сие, то есть стройка Дома Господня, оно велико, потому что не для человека здание сие, а для Господа Бога. Всеми силами я заготовил для дома Бога моего золото, серебро, медь, камни разноцветные, множество мрамора, и еще по любви моей к дому Бога моего есть у меня сокровище собственное, и его я даю». То есть, друзья, мне очень нравится мысль царя Давида «и еще по любви моей к дому Божию». И сегодня у меня вопрос – каждому, какое у нас отношение к Дому Божию? Насколько это важно? Дом – это место обитания, где обитает Бог. Друзья, и здесь нужно отметить очень важную мысль, что любовь к Дому Божию – это и есть любовь к самому Богу. Не для человека здание сие, а для Господа Бога. 9 стих. «И радовался народ усердию, потому что они от всего сердца жертвовали кому?» Не Соломону, не Давиду, а Господу. То есть, любовь к Дому Божьему – это любовь к самому Богу. Понимали ли евреи, находившиеся в храме в Иерусалиме в то время, что этот дом принадлежит Богу? Наверное, слабо понимали. И фактически, когда Иисус Христос въезжал в Иерусалим, он плакал о духовном состоянии, о духовном падении народа Божия. И это можно было определить по их отношению к Дому Божьему. Иисус заходит туда, а там полнейший хаос, беспорядок, рынок, базар. Во что они превратили Дом Божий? И если в первый раз, во второй главе Евангелия от Иоанна мы читаем, когда Иисус выгнал торговавших и покупавших, он назвал это место домом торговли. Второй раз он назвал, вы сделали его вертепом разбойников, то есть пещерой разбойников. Разбойниками их назвал. За 3,5 года так сильно опустился народ. Ну представьте себе, что в вашем доме молитвы происходят такие вещи, купли-продажи. О чем там шли разговоры? О Боге? О святости? Там звучали примерно такие вопросы. А почему у вас 1 динарий? А можно купить 2 асария за кадрант? Скажите, а сколько стоит 2 драхмы? Потому что там были миновщики денег, там висел обмен валют в Доме Божьем. Иисус Христос берет бич, то есть длинная плеть или кнут, это веревка, или ремень, который прикрепляется к палке, и наводит там порядок. Кто его может за это судить? Друзья, сегодня, если бы Иисус Христос вошел с бичом во многие дома молитвы, он оттуда бы тоже начал бы народ выгонять. Почему? Сейчас мы найдем ответ в Библии. Но мне сначала хочется сказать, что Иисуса Христа многие бы сегодня подали бы в суд. Я помню, когда в нашу церковь пришли люди, у нас была вечеря Господня, верующие, члены церкви, и наши братья не дали им поучаствовать в вечере, потому что у него ногти накрашенные были, ну, беспорядок. Беспорядок, вот как в храме, так и в сердце этой женщины и мужа ее. Так они топнули ногой и сказали: мы на вашего пресвитера, пастора, подадим в суд. Друзья, здесь бича не было, здесь всего лишь не подали вечерю. А там, может быть, нужно было и бич употребить. Почему, друзья? Потому что дом молитвы – это не проходной двор. Это не то место, где я буду делать то, что я хочу. Это не любовь к Дому Божьему. Когда Иисус Христос выгнал этих людей из храма, мы читаем в 11 главе Марка, Он не позволял пронести через храм какую-либо вещь. Не позволял. Сегодня в дом молитвы проносят и жвачки, и косметику, и многое другое. Иисус Христос не позволял. Дорогие друзья, и нам непозволительно проносить такие вещи в дом молитвы. Один поэт выразил это состояние так. Сегодня дом молитвы как базар, где продают и покупают все, что хочешь. Спортивный комплекс и банкетный зал. Плати, тебе и спляшут, и споют. Да, друзья, здесь обмен валют. И сегодня фактически христианство перешло на куплю и продажу. Как это можно определить? Христианский брак. Мне один брат вчера говорит, ему соседка там по работе сказала, что они на брак пригласили оркестр и заплатили ему 10 тысяч долларов. Сегодня уже бесплатно никто не играет. Сегодня даже за сочетание люди платят деньги. До молитвы. Плати, тебе и спляшут, и споют. Друзья, и что самое страшное, продают Иисуса Христа за дешевку. 30 серебряников. И все. Это отношение к Дому Божию, а значит и к самому Богу. Сегодня есть такие дома молитвы, я видел, когда строится дом молитвы, а рядом спортивный комплекс. Служение идет, а молодежь в волейбол играет. Как-то мы посетили одно собрание. И вот после собрания я смотрю, человек стоит молодой в коридоре с Библией под мышкой. Подхожу и спрашиваю, знакомлюсь, как тебя зовут и кто ты? Он мне говорит, я брат спортивный. Брат спортивный, я такого еще не встречал. Но как выяснилось, у них там есть свой зал, и они молодежь на молодежь играют, там и волейбол, и нас пригласили сыграть. На что мы, конечно же, не согласились, понимая, что это вертеп разбойников. Псалом 92:5. Дому твоему, Господи, принадлежит святость на долгие годы. Божьему дому принадлежит святость. Сегодня уже не дома молитвы, а христианские центры. Вот почему Иисус Христос плакал, друзья. Глядя на город Иерусалим, будучи Богом, Он уже видел, что творится в этом храме. И будучи Богом неба и земли, Он видел, что это отношение народа Божьего к Нему самому. Иерусалим, Иерусалим. Сколько раз хотел я собрать вас, как птица, собирает птенцов под крылья свои, но вы не захотели. Посему остается дом ваш пуст. И мы поем такой гимн. Горько плакал великий могучий Христос. Слезы горя на землю ронял. Почему же ты плачешь, мой царь и мой Бог? Или храмы твои не блестят? Или нарушен теперь твой лазурный чертог? Или страдания тебя тяготят? Тут ответ. Нет, я плачу о вас. Я лью свои слезы и кровь, потому что вам непонятна любовь. За нее вы распнете меня. Друзья, теневая сторона. Праздник, народ ликует. Кажется, Иисус, почему ты не радуешься? Сегодня ты первое лицо в городе. Сегодня многие на тебя обращают внимание. Может быть, даже кто-то позавидовал тебе, твоему положению. Вот бы мне сегодня такую честь. О, если бы вы посмотрели в глаза Иисуса Христа, а там слезы. Почему? Потому что ситуация в храме показывала, что у народа Божьего не было любви к Дому Божьему, а значит и к самому Богу. как это было у царя Давида. «И еще по любви моей к дому Бога моего есть у меня сокровище. Я отдаю его для дома Бога моего сверх всего, что заготовил я для святого дома». Друзья, дал бы Бог, чтобы наше отношение к дому Божьему было правильным, потому что этим мы показываем свое отношение к самому Богу.
Действительно, это был великолепный храм, который построил Ирод. И даже когда Иисус Христос ходил, то ученики его, показывая ему, говорили ему, какие камни. Дорогие друзья, действительно, вот эта вот трагедия, которая произошла в этот день, которая скрывалась за всей этой радостью, вы знаете, она сегодня, вот когда вспоминаешь, смотришь на историю, через что прошел город Иерусалим, через что прошел храм, и где сейчас находится Иерусалим, и где, какие сейчас там, какая сейчас там обстановка, то вот все, все возвращается вот сюда, вот в этот текст. «Ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду их в тебе, и не оставят в тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего». Дорогие друзья, этот храм, этот город – это прообразы для каждого из нас. Этот город, он прообраз для нас, для того, чтобы мы сегодня сделали оценку, переоценку своей, своего духовного состояния, личного, семейного и нашей церкви с вами. Не говоря уже о том месте, где мы должны, во-первых, четко знать о том, что служит сегодня к нашему миру. Это присутствие Иисуса Христа в нашем сердце, это исполнение того, чего Он хочет. Время, когда благодать распространяется, быть не только принял благодать в свое сердце, но быть также и тем, который непосредственно несет других. Дорогие друзья, что произошло? Почему еще Иисус Христос плакал? Он видел будущее, как города, так и храма. Было основание. Он видел тех людей, которые, строителей, которые строили свою жизнь, строили свое будущее без краеугольного камня. Дорогие друзья, у них были заглазная мазь, чтобы крик ворцин Давидов помилуй, друзья. Иисус Христос царь, потому что он видит краеугольного камня. Он видит, что мы строим наше будущее без Иисуса Христа. Потому что почему это милость, дорогие друзья, сегодня в том, что Иисус олеет каждому из нас, как некогда он это обращал к Иерусалиму, говорит: «Иерусалим, Иерусалим, как раз хотел я собрать вас, как птица птенцов по теле». Дорожение на жизнь, нарушение нашей семьи открыли Иисуса Христа.
Продолжая наше рассуждение об этом празднике великом, мне хочется отметить еще одну такую мысль, которая для меня очень важна, о которой я в церкви поместной говорил. «Дом мой назовется домом молитвы для всех народов». «Дом мой». Какое сильное словосочетание. «Это дом мой». Ну, что означает «мой»? Личный. То есть в этом доме служение Богу происходит, не людям, не самому себе. Он сказал, что наречется домом молитвы, а вы сделали его вертепом. Другое слово: «Посему остается дом ваш». Христос уже не сказал, что это дом его, а дом ваш. Да, когда-то он был мой, теперь он не мой. Теперь... Почему? Потому что вы так захотели. Поэтому, где Христа нет, там везде пустота. Дом мой пуст. Славы. Друзья, как это печально. Потеря Христа, что когда Бога, каким бы он ни был красивым, да не это. Слушай, а почему? Потому что внешне, да. Почему там? Вот когда в храме, да. Но посидит в храме Богу. Там имеете в себе любви, крили одежды, вы в храм ходитесь, молитесь, даже и мытари можете обвинить, почему он зашел. Вы не имеете в себе любви к Богу, когда к Дому Божьему. Присутствие. Мне вспоминается история нашего братства, Совета Церквей. Гонения были сильные. И когда наших братьев вызывали: «Подпишите, зарегистрируйте церковь, Если вы не зарегистрируетесь, то дома молитвы закроют. И вот собирались братья. Дом будет, будет, конечно, писывали. Тот какой, дома молитвы остались. Почему? А детей не было. Нет. Жить, которым нет никакого такого народа, у которого был бы такой красивый храм, как у нас. Бог его. И тут, друзья, мы говорим об истории баптистской, баптистского братства. Нам обвинять о тех мыслях спустения с государством, когда уполномоченный стоял. Иисус вешает в храм под регистрацией. У него какие-то грузы ждем под снегом. Разбойников. И место было в храме. Благослови грядущие во имя Господа уже. И даже здесь на улице фарисеи хотели петь. И даже на улице запрещают, друзья. По твоя простирай, дабы сделать безмолвным врага и мстителем Давидом. И злым младенцев, детей в ней нравится. Ну, представляете, что вам рот за... Поэтому он перенимал. Воскресенье Медаевич Фетлер. Небольшая брошюрка называется «Во имя церкви». Выдержки я прочитал, друзья, церкви. Он боится не сложить, свернуть там власть над всеми семи царями. Ты поклонишься заметь твоим, если только Христос заметит. Он готов уступить, он второе место. Общий, который бы не вмешивался в доходы. Нет места в Иерусалиме. Поведей, нет. Не Бога Святого. Сторожем нет Христа, привители истины. Друзья, дьявол примонился. Друзья, Иисус Христос. Я сегодня думаю, что Христаков. Сердце лично, в нашей семье, в наших домах, в церквях, в нашем обидении был на первом месте. Как ваш пост, он полный. Видите, как сошел огонь и слава Господня на помост Господа, ибо он благ и повек милость. Его. Церковь и Христову жажду его, и в церковь живую. В
храм. Точнее, нашли тогда, когда он увидел Иерусалим, когда он увидел храм, мы сегодня говорили о том, что немножко касались того, что случилось до въезда в Иерусалим. Немножко раскрыли внимание о городе Иерусалиме. И о том, что случилось, когда он уехал в Иерусалим, о храме будущее. Буквально через 40 лет, как мы разрушил, сравнял камни людей, все сравнял. Сделал, точнее, так история говорит. И вот в том году английский полководец Эдмунд 11 декабря 1917 года. Сколько лет прошло? Дорогие друзья, сколько лет прошло? Остается дом ваш пуст. И вот только... И он зашел туда пешком. То есть он говорит, что я не достоин заходить в этот город. На коне. И в даунтауне города Тель-Авива имени есть памятник Эдмунду. Разбил Османскую империю, ну, нынешнюю Турцию, и завоевал Иерусалим, после чего, как мы уже знаем, в 1948 году Иерусалим был отдан в распоряжение евреям, израильскому народу. Дорогие друзья, эти уроки истории, это Библия Христа в Иерусалим, она говорит нам сегодня о том, чтобы мы заострили наше внимание на нашем с вами, нашей с вами жизни, на нашем Иисусу Христу, к Дому Божьему, и сделали правильную оценку. И может быть, как в Артемии, как мы уже говорили, закричать: «Господи, помилуй меня!» Для того, чтобы избежать разрушения, для того, чтобы избежать вот это то, что было сказано об Иерусалиме. Сегодня очень много семей, сегодня очень много жизней, они разбиты. Почему? Отсутствие Иисуса Христа, отсутствие христоцентричности, отсутствие Бога в жизни. Мы недавно работали над проектом, оценивая конкурентоспособность страны, различных стран. В Малой Азии, в Средней Азии, в Африке, некоторые, в Европе. И вы знаете, в Южной Америке, что характерно, это то, что в тех странах, которых фундамент заливался, начало заливалось на христианской основе, еще больше хочу сказать. Смотрите на Южную Америку и на коррупцию, которая при католицизме. Посмотрите на Соединенные Штаты, Великобританию, Германию, протестантизма, в частности баптизма. Посмотрите на Саудовскую Аравию, на все эти страны ислама. Посмотрите, результат это Конфуций, Будда. Дорогие друзья, мы сегодня должны делать эти выводы о том, что на чем мы с вами строим нашу жизнь. Смотреть на уроки истории и делать определенный вывод о том, чтобы нам быть сохраненными, для того, чтобы нам быть успешными в жизни нашей, мы должны строить нашу жизнь на Иисусе Христе. И чтобы Иисус Христос, смотря на нас, не плакал, потому что Он видит будущее, Он видит, что это, у этого человека скоро будет разрушение в жизни, скоро будет разруха. Какая сегодня процент людей? Очень большой процент. Что сегодня в некоторых штатах принимают законы, которые в штате Вермонт полые браки можно и так далее. Дорогие друзья, сегодня это говорит о том, что мы должны нам Бог, каждому из нас, сегодня быть особенно внимательны каждому к нашей истории, этот праздник Иисуса Христа в Иерусалим, сегодня поставить себя на месте того храма, на месте того Иерусалима, эту проверку, сказать: Господи, как сказал Иисус Навин, а я и дом мой будем служить Господу, а я и жизнь на Иисусе Христе на камне, для того, чтобы все те бури, которые еще впереди, выстоять и быть победителем. Побеждающий наследует все. Так говорит Библия. Наша сегодняшняя беседа о въезде Иисуса Христа.
Итак, дорогие радиослушатели, 7 апреля 2009 года. У микрофона Вениамин Балежик и Андрей Савин. И мы очень рады, что вы сегодня были вместе с нами. И мы могли рассуждать сегодня о торжественном въезде Иисуса Христа в Иерусалим. На этом мы будем прощаться с вами до следующей встречи в эфире. Это уже будет пасхальная неделя. В следующий раз, даст Бог, мы с вами будем говорить о воскресении Иисуса Христа. С праздником Пасхи. Мы вас сердечно поздравляем. Христос воскрес, воистину воскрес. Будьте благословенны, молитесь Богу, читайте Библию, чтобы Христос воскресший жил в наших сердцах всегда.
И посещайте наш сайт проповедник.com, проповедник.com, это тот сайт, где вы найдете много информации, также проповеди, которые мы сегодня проигрывали, они уже также на сайте Геннадия Константиновича Крючко. Пусть Бог вас благословит, и с наступающими праздниками Пасхи, с воскресением Иисуса Христа. Увидимся с вами ровно через неделю на этой же самой волне, в это же самое время, с 7 до 9 вечера.
Всегда с тобой, неси свой крест.